Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мифы об экономике. Тема, которая никак не может быть исчерпана, хотя мы не первый месяц работаем в эфире. Напомню, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. А в студии очень важный для нас гость, член-корреспондент Российской академии наук, ну, естественно, доктор наук, профессор, главный редактор журнала «Социо», социологические исследования Жан Терентьевич Тощенко. Здравствуйте, Жан Терентьевич, спасибо, что пришли в студию.
Добрый день, Александр Владимирович.
С Жан Терентьевичем мы как-то уже беседовали в эфире, но это было давно, и далеко я не уверен, что многие радиослушатели помнят о нашей встрече. Напомню, Жан Терентьевич работает в Институте социологии и не только. Он и преподаватель, и исследователь, и руководитель больших исследовательских групп, и руководитель одного из ведущих, наверное, просто ведущего с большой буквы журнала в области социологии в России, международно признанного журнала, и обладатель огромного количества информации, в том числе о том, что происходит в стране, какие есть у нас социальные проблемы, как они решаются или не решаются, почему, какова структура нашего общества. И очень интересных теоретических обобщений, гипотез, готовых уже научных теорий, я не боюсь этого слова. И сегодня мы будем говорить о именно таком теоретическом взгляде на проблему, но теоретическом взгляде, который касается практически каждого из нас с вами. У нас сегодня миф о среднем классе. Вот есть этот средний класс или его нет? И что с ним происходит в конце 20-го, в начале 21 века, на протяжении последних нескольких десятилетий? И не только в постсоветской России, но и в мире в целом, потому что мы – это такое немножко кривое зеркало мировых тенденций, во всех случаях, мне так кажется. У нас все такое карикатурное, да? Вот у них, если олигарх, то он хотя бы 40% своего дохода отдает на общественные блага, а у нас, если олигарх, то даже 13% платить не хочет. Ну, это как карикатура. Но это позиция Бузгалина. Жан Терентьевич, вы обещали нам рассказать, почему средний класс – это скорее миф, чем реальность?
Ну, я напомню такое из истории. Когда был Советский Союз, мы говорили о классе, о рабочем классе, крестьянстве и классовой прослойке.
Это в СССР имеется
в виду? Да, СССР, да. И, соответственно, этому, в общем-то, это отражало реальность определенную. И я хотел бы подчеркнуть, что она и отражала определенную гомогенность тому, что вот эти классы представляли достаточно примерно одинаковые группы людей, относящиеся, если марксистской терминологии, к средствам производства, к проблемам распределения. Но когда рухнул СССР и образовалась новая Россия, то и в теории решили отказаться, что это неправильно. И
классов нет, да. Марксизм не нужен.
Марксизм,
да,
не нужен.
И структура непонятно какая. Да?
Все, что говорили, неправильно. Ну и в самом деле тут произошли серьезные смещения под влиянием этих рыночных реформ, перехода на капиталистический путь развития. И то, что было раньше, представлялось крестьянство, рабочий класс, интеллигенция, вдруг выплыло совершенно в новом плане. И вот попытка осмыслить, сначала предложили концепцию среднего класса, исходя из того, что о среднем классе много говорят в западных странах.
Жан Сергеевич, я на секунду вас перебью. Вы знаете, у меня такое ощущение, что с учеными злую шутку сыграло такое подсознание, я бы сказал, большей части интеллигенции, которая мечтала оказаться в положении среднего класса Запада. Вот кто-то из них съездил, кто-то из них кино посмотрел, увидели, что там профессор или там, я не знаю, ученый живет в особняке, ну, небольшом, но коттедже, да, конечно, у него там две машины на семью, и вообще все так хорошо, и вот давайте мы теперь скажем, что мы теперь средний класс, и поэтому по щучьему велению, по моему хотению, тут же у нас образуется по паре машин и хорошему дому. Нет? Или это такая очень обыденная идея?
Это определенное влияние, но у меня лично это было развеяно, когда я был приглашенным профессором в Карлетонском университете в Канаде. У меня был друг, профессор-экономист, ну, который социальными проблемами тоже занимался. У нас состоялся такой вопрос. спросил, вот, Жан Леонидович, вот вдруг вы лишитесь работы в университете, сколько из накопленных средств вы можете просуществовать? А я говорю, ну, а я сначала адресую вам на это. Но он так подумал, говорит, я вообще не богатый человек, у меня вот брат банкир, сестра адвокат, они больше. Но, в принципе, я могу 3 года без работы накопленных средств прожить. А вы? Я говорю, я на 3 месяца могу.
Ну, вот, да. Это о богатстве, кстати, постсоветской интеллигенции, да. Вот, но это еще, между прочим, это Жан Тянович Тощенко, это элитный профессор, это выдающийся ученый и так далее. А уж про доцентов с кандидатами говорить нечего, да.
Вот, и поэтому тут этот механический перенос, я думаю, где-то это исходилось. В любом обществе есть так называемые средние слои. Они были в предшествующих этапах, во всех обществах. Но почему их вдруг начали называть это классом? И вот в нашей литературе, и научной, и практике, и политической стали так, измерять только вот денежными средствами. Вот есть какой-то такой определенный уровень, значит, он относится к среднему классу.
Знаете, еще на секунду перебью, просто уже как экономист, я напомню радиослушателям последнюю статистику. В России есть 2 измерителя средних доходов. Mm-hmm. Первый – средняя заработная плата, это где 100 миллионов рублей в год одного и 50-70 тысяч другого складывают вместе. Да? Mm-hmm. В результате средняя зарплата получается 36 тысяч рублей в месяц. А есть медианные зарплаты, это я, ну, Жан Тянович знает лучше меня, вот радиослушателям я это все-таки напомню. А медианная зарплата – это когда половина живет лучше, а половина живет хуже. Вот медианная зарплата у нас 23-24 тысячи рублей в месяц. То есть половина людей получает меньше, чем 24 тысячи рублей в месяц. Вот, так сказать, к вопросу о среднем классе, да? Маленькая статистическая справка. Я тоже просто ставил свои 2 слова, дескать, я тоже профессор, да? Не только Жан Тянович Тащин.
Ну, извините, слушаем вас. Вот исходя из этого, вот в средний слой, к кому относиться, мы сейчас имеем огромный разброс мнений, сколько же у нас этих средних слоев, я предпочитаю говорить средние слои, чем средний класс, ну, давайте даже те, которые, сколько их, ну, вот насчитывается от, что их 8-9% до 50%, причем часто 50% это те, которые люди сами называют себя средним классом.
Что, а это есть такое в социологических исследованиях, наверное, да?
Да, в социологических исследованиях. Ну, я могу привести пример, когда мы вот в Иркутской области спрашивали население вот, закрытых леспромхозов, они сказали, а мы тоже средний класс, 60%. Говорят, рыба есть, шишки набьем, картошка есть. Мы же, говорят, не голодные, не голодные.
Да, это хорошо, это впечатляет, да.
Поэтому эта трактовка очень широко. Я в этой связи хотел напомнить, что по официальным данным, вот ЮНЕСКО и швейцарская вот фирма есть, которая ведет НОТ, Международная организация труда, по их данным, в России вот к среднему классу можно отнести всего 4-5%.
И это что они. Это такое? Это вот кто такие вот эти 4-5%?
Ну, они считают, что это люди, которые имеют оплату труда гарантированную, как в развитых странах. Второе, что это люди, имеющие определенный уровень образования. И третье, люди, которые активно участвуют в общественной жизни. Uh-huh. Да. Это не только, как говорится. Вот, пожалуй, по этим 3 показателям они считают, что соответствует всего 4-5% не более.
Да, это просто чудовищные цифры, я всегда был оптимистом. Я на секунду еще вклинюсь в разговор. Есть еще один такой не совсем строгий научный критерий среднего класса. Это люди, у которых есть загранпаспорт и возможность поехать за границу. Вот по данным официальным нашего, не знаю чего, то ли службы, как она называется, УФМС, в общем, да, сокращается. Примерно 18% россиян имеют загранпаспорт, причем не все имеют возможность им воспользоваться, исходя из там материальных и других условий своей жизни. Жан Тянович, так получается, что это не в середине среднего класса, а где-то наверху расположенная часть людей,
да,
если я правильно вас понял.
Так вот, и как раз мы подошли к такому моменту, что по российским меркам и научным, политическим, включает сюда очень огромный слой людей, И получилось так, что сейчас уже некоторые сторонники, которые писали о среднем классе, уже начали выделять слои. Верхний средний класс, средний-средний класс, средний-нижний класс, ниже-ниже среднего класса.
Но... А нищего среднего класса нету?
Вот. Ну, ниже среднего уже считали, что это андеркласс, как говорится, пролетариат или люди, которые не способны устроиться в жизни. Ну, таким образом мы практически свели разговор только о среднем классе. Хотя уже и сторонники среднего класса поняли, что это очень искусственно сконструированная конструкция, которая может включать в себя достаточно зажиточных людей и позволяющих себе за границей бывать, и люди, которые, в общем, находятся на уровне среднемедианной зарплаты.
Да, напомню, 23-25 тысяч рублей.
Которые, в общем-то, удовлетворяют потребности. Кстати, они, это СЛЭ, 70% уходит на продукты питания.
То есть, да, очень важная цифра.
Это цифра, потому что нормальность вот в западных же странах, там 30-40% на продукты питания, остальное можно тратить на другие потребности, материальные. А если говорить вот этот показатель по загранице, вот наши социологические опросы вот показывают, да, много вот говорят, ездят, а оказывается, вот по опросам, 82% никогда не были за границей.
Ну, вот видите, как интересно.
82%. Да. Значит, вот наши разговоры, что можно быть за границей, что в самом деле ездят, есть какие-то паспорта, все-таки это, ну, в лучшем случае, каждый пятый.
Угу. Все понятно. Да, это достаточно важный критерий. Мы только что об этом говорили. Прежде чем адресовать еще несколько вопросов Жан Теренчу, я хотел бы напомнить, что вот наш разговор даже в самом начале показал наличие двух подходов, что ли, к определению среднего класса, если он вообще есть. Вот если он вообще, я вас спрошу буквально через одну минуту. Первый подход. Средний класс – это те, кто живет так же, как средний класс в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Да? Так сказать, люди, которые имеют вот машину, две машины на семью, хорошее жилье, возможность поехать за границу, ну и что-то в таком духе. Их совсем немного, вот как сказал Жан Теренч, то ли 4-5%, то ли 15-20%, вот как-то так. Да? Ну и есть понимание среднего класса – это те, кто получает средний доход уже по российским меркам, это где-то от 20 до 30 тысяч рублей, ну, может быть, до 40 тысяч рублей в месяц. На эти деньги не расшикуешься, два автомобиля за границей и коттедж явно не приобретешь. Вот, Жан Теренч, а почему вы сказали в начале передачи, что средний класс – это, скорее, все-таки миф, чем реальность?
Ну, видите, потому что, когда мы говорим о классе, должна быть очень четкая определенность. Я недаром напомнил марксистскую, которая очень кратко. Какой человек имеет отношение к средствам производства, какое отношение, какую долю он в распределении получает, и как он участвует, ну, в распоряжении этими средствами. То есть очень четко. Здесь же, как говорится, ввели показатель зажиточности, обеспечения человека, который даже по официальным, он расплывается и объединяет такие группы людей, которые и в реальной жизни практически не пересекаются. Они существуют самостоятельными группами. Недаром говорят о офис-планктоне, говорят об менеджерах, управляющих, говорят там о золотых парашютах. Это совершенно другие люди, которые при всем желании нельзя их привести к единому знаменателю.
То есть единого места в общественном производстве, единого уровня дохода, единого отношения к собственности, да, хозяин, не хозяин, нет. Один наемный рабочий, другой малый бизнесмен, третий, кстати, вообще незнамо кто, да? Я правильно вас понимаю в данном случае? И прежде чем мы пойдем дальше, Жан Теренч, а вот вы упомянули так называемый офисный планктон. Это термин, который очень въелся, я бы сказал, в наше общественное сознание. Как вы думаете, почему и вот как социологи смотрят на эту то ли категорию, то ли какой-то странный термин?
Нет, вы знаете, может, это и условный термин, но насколько я информирован и проводили исследования, сейчас в этот офисный оклон, который занят сбором бумаги, передачей некоторой обработки информации, и поэтому набирают туда любого специалиста. Я знаю вот по некоторым моментам, там есть и философы, и экономисты, и социологи, и психологи.
Но по большому счету физики и химики.
Но выполняют они самую элементарную работу, которая, в общем-то, и большинство этих людей не удовлетворяет на этот. И, в самом деле, необходимо только иметь определенный уровень образования, чтобы выполнять вот эту работу, не имея отношения к той специальности.
Ну, вот видите, как интересно. Оказалось, что так называемая средняя прослойка, я даже уже не буду использовать термин «класс» дальше, крайне неоднородна, да, негомогенна. А социальный слой, не говоря уже о классе, он должен обладать некоторыми устойчивыми признаками. А как вы думаете, вот что из-за всей этой нашей теоретической беседы важно для человека, который вроде бы как, или как сейчас принято говорить, как бы принадлежит к как бы среднему как бы классу, да, вот три раза как бы, поскольку все неопределенно и размыто. А вот нас слушает, скажем, человек, работающий в министерстве, но не на высоких должностях, человек, работающий в офисе какой-нибудь туристической компании, получающий там, если в Москве, то 50, наверное, тысяч в месяц, если это на периферии 20-30. Человек, который работает инженером на предприятии, учитель в сельской школе, там кто еще, да, вот те, кто обычно считает себя средним классом. И вот что им до нашего теоретического разговора? Что бы вы им сказали? Так, друзья, посмотрите сами на себя и поймите, что.
Нет, вы знаете, вот в конечном счете я как социолог призван рассматривать реальную ситуацию, нежелаемую, непрогнозируемую, необещаемую кем-то. А что сейчас складывается?
Ну, как врач ставит диагноз.
Вот,
да?
Как ему. И вот, рассматривая эту проблему, эту миф о среднем классе, мы приходим к выводу, что сейчас образуются совершенно другие группы, причем они выросли в объеме. Мы, в общем, я подробнее потом перехожу, который, в общем-то, условно называется прекариатом.
Так, внимание. Уважаемые радиослушатели, мы пришли к новому определению, да?
Да.
Кать, на место так называемого среднего, так называемого класса приходит прекариат. Вот сейчас мы слушаем Жанна Терентьевича Тощенко, который скажет, что это такое.
Знаете, это люди, которые не определились или находятся в очень неопределенном состоянии. Ну, напомню, само звучание латинского перевода. Это неустойчивый, не гарантированный, незащищенный. И вот под эту категорию не гарантированно, незащищенно попадают несколько больших слоев населения. Здесь и совпадают, кстати, некоторые официальные данные и данные, которые получены экономистами и социологами. Что касается официальных данных, я не знаю, наши радиослушатели слушали и встречали ли, это официальное заявление вице-премьера Ольги Голодец, которая сказала, что мы не знаем, где работает 38 миллионов человек.
Так, это какая-то астрономическая сумма.
Нет, ну она официально назвала.
Я понимаю, нет, это сколько, треть занятых в России?
Нет, это почти 40%.
Ну, да,
40% занятых населения. То есть даже официальным структурам неизвестно, где работают. Они говорят, где-то, вероятно, не работают. Здесь вот возникают проблемы теневой экономики, другой экономики. И я в этой связи хотел бы перейти к характеристике этих слоев.
Да, это очень важно.
Значит, первый слой, который я вот хотел бы вот назвать, это слой людей, вообще уникальное такое явление, которые всю жизнь находятся на временной работе.
Так, то это есть, почти парадокс, да?
Да.
Всю жизнь временно.
То есть это попадают с людьми, заключают трудовые договора на год, на полтора, на два. В дальнейшем право с ним продлить, не продлить. Часто из них не продлевают, они уходят на работу в другую специальность на этом. И в этой ситуации получается, что огромное количество, мне вот даже такая формулировка, постоянная временная работа.
Вот это все очень же интересный, тонкий, парадоксальный, но одновременно точный термин, да, постоянная временная работа. Давайте, друзья, посмотрим сами на себя, не такие ли мы, да.
Вот, и вы знаете, вот среди этой необеспеченности на рынке труда они занимают примерно 30%.
Огромная
и
цифра.
Сюда же попадает и наш преподавательский состав. Наверное, вот в вашем институте, в моем университете. Преподавателем заключается на год в основном трудовые договора. А там могут ли или не могут продлить, это уже другое дело.
Да, и это важно. Если преподаватель, причем это касается не только высших учебных заведений, работает на коммерческой ставке, скажем так, да?
Да,
это не государственный вуз или коммерческая часть государственного вуза, то там работодатель, так называемый, ну, хозяин, ректор может выгнать его в любой момент, даже если есть договор, на самом деле.
Причем применяются иногда очень такие ловкие ульвелы. Не знаю, все ли радиослушатели наши знают, появился такой термин «заемный труд».
Это, слушайте, расскажите про занятия, это очень важно. Да.
Это вот как раз постоянно. Это раньше было такое: работник и работодатель. Сейчас возникает промежуточная структура, которая набирает работников для временной частичной работы для работодателя. Она отдает на 2 недели, на месяц, может, на полгода. И, кстати, зарплату получает не там, где работает, а вот этой посреднической средней фирмы. Она вроде получает от того завременно. И эта категория людей вот постоянно перебрасываются с одного участка на другое.
Вы знаете, это очень важная, на самом деле, черта, и касающаяся не только России. Если я не ошибаюсь, это иногда называют аутсорсингом еще рабочей силы. Я приведу пару примеров, чтобы мы не только о нашей стране говорили и не складывалось у радиослушателей ощущение, что у нас тут вот все как-то странно, плохо и так далее, а вот там у них все гениально. Во многих отношениях скандинавские страны, Австрия, действительно социальные проблемы решают лучше, чем мы, но и там есть немало трудностей и немало больших противоречий. Я упомяну только 2 сюжета. Первый – использование в странах Западной Европы рабочей силы из Восточной Европы. Причем вот этот самый аутсорсинг работает как? В Западной Европе очень высокие стандарты, минимальная зарплата очень высокая, социальные условия труда должны быть обеспечены, там профсоюз почти всегда будет мощный и так далее. А тут они заключают договор не с работником, а с фирмой из какой-нибудь страны Восточной Европы или даже из России. Эта фирма нанимает по русским ценам, то есть по ничтожным, там 200, 300, 400 евро. В Европе таких зарплат просто не бывает вообще. Людей привозят их туда, и они там работают за 200, 300, 400 евро. Причем европейская, западноевропейская фирма платит хозяину вот этих людей. Я говорю именно хозяина людей, почти как рабы, да, так сказать, в 1,5 раза больше, чем получают они. И вот таким образом выгодно оказывается для всех, кроме тех, кто работает. Ну, еще один пример такой, просто чтобы чуть-чуть отвлечь радиослушателя от сугубо научной, сказать, материи. В Германии меня вез из аэропорта, мой товарищ встречал, и он рассказал, говорит, у нас теперь в городах жутко грязно. Я говорю, как, в Германии грязно, не может быть. Я говорю, у вас же вот общественный сектор, все. Говорит, так у нас, говорит, работает цепочка. Государство теперь стало социал-либеральным, а не социал-демократическим. В результате у нас государственные общественные деньги налогоплательщиков отдают не сразу работникам, которые должны убрать улицу там, или подъезд или еще что-то, они дают частной фирме, которая нанимает людей, которые должны убирать. Так вот, эта частная фирма набирает турецких иммигрантов, которые уже знают немецкий язык, а эти турецкие иммигранты, чтобы ничего не делать, нанимают русских, которые немецкого языка не знают. В результате русские убирают подъезды очень плохо за 200-300 евро, ну, 400 в лучшем случае, а государство выплачивает, по идее, за одного уборщика 2000 евро. Вот таким образом работает даже в Западной Европе страшная цепочка.
Вот это вот форма, конечно, вот заемного труда, это очень, я считаю, изуверская форма эксплуатации, которая позволяет вот этой вилке между работодателем произвольно устанавливать условия и оплату труда. И я знаю, что это приводится к тому, что, в отличие от той же Западной Европы, не гарантируется ни медицинская, не гарантируется,
да,
ни отпуск,
да,
ни вот, тому подобное. А вот так. Мы наняли тебя на 2 недели, в следующий раз на 2 месяца. Причем разные виды труда, профессии, которые обычно связаны с очень незначительной квалификацией.
Уважаемые радиослушатели, время, когда собеседник интересен, не знаю, как для вас, для меня разговор с Жаном Сергеевичем очень интересен, бежит быстро. Через 1,5 минуты мы уходим на перерыв. А сейчас я хочу напомнить. Мы говорили о том, что средний класс, о котором говорили на протяжении последних 20-30 лет практически все, и к которому примкнуть мечтала значительная часть часть россиян, оказался в значительной степени мифом. К сожалению, это очень диффузная, раздробленная структура с огромным разбросом доходов, совершенно разным качеством труда, работающая в разных сферах общественного воспроизводства, и поэтому, как таковой, он почти не существует. Вот почти мы еще обсудим после перерыва, а на место этого класса приходит то, что называется прекариатом. И я хочу подчеркнуть, Жан Тянович Тощенко, гость нашей сегодняшней студии, член-корреспондент РАН, написал целую серию статей и книгу на эту тему, поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, обратитесь к ней. Это серьезный материал, но достойный вашего внимания. А после небольшого перерыва мы продолжим обсуждение того, что же это такое за прекариат. Класс людей, которые живут неустойчиво, неопределенно, с негарантированной занятостью, негарантированным доходом, возможностью в любой момент стать относительно богатым или оказаться на улице без средств к существованию. Не переключайтесь, мы будем с вами буквально через 5 минут.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели. В студии, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодняшний наш разговор посвящен мифу о среднем классе. И для обсуждения этой темы я пригласил Жана Терентьевича Тощенко, члена-корреспондента Российской академии наук, главного редактора журнала «Социс», социологические исследования. И в первой части передачи мы говорили с Жаном Терентьевичем о том, что средний класс на самом деле почти совсем размыт, и на его место приходит прекариат. Жан Терентьевич, вот мы начали характеристику этого слоя. Вы сказали, что это слой, если идти от латинских корней, необеспеченно, неустойчиво, неопределенно живущих людей. Что они из себя представляют? Кого можно отнести к этому слою?
Ну, я уже вот назвал предыдущим этом первый такой слой. Это людей, которые постоянно практически всю жизнь занимаются временной работой или переходя временные интервалы на продление трудового договора, иногда вообще меняя свою профессию, место работы. То есть они вроде бы заняты, но эта занятость очень условная. Я вот напомню о том, что занятость – это часто скрытая. Когда вот Ольга Голодец сказала о 38 миллионах человек, которые для государства неизвестно, где они работают.
Да, потому это что... фантасмагорическая цифра. Вот как сказал Жан Терентьевич, 40% занятых, и государство не знает, где эти граждане трудятся, какие налоги они платят или не платят, и вообще, что происходит в стране. Это удивительная ситуация, честно говоря.
Вот. Ну, к этому вот слою, который постоянно временем занят, присоединяются люди еще так называемой частичной занятости, то есть неполным рабочим днем, неполной ставкой, неполным занятием на весь рабочий день должности. Это практикуется практически в всех отраслях народное, и на промышленных предприятиях, когда отпускают, в отпуске отпускают негарантированные даже оплатой труда. Это касается и преподавателей, и ученых. Ну, вот есть такая тактика, которая вот применяется, я знаю, в учебных заведений, когда официально, например, в Москве там в ряде вузов считается, что профессор получает 80-90 тысяч, но так как никто из них практически не работает на полной ставке, а на четверть, на треть, на полную, то это вот возвращается к той же оплате труда, которая идет на уровне медианной заработной платы по всей стране.
Да, я напомню, мы в первой части передачи Жан Терентьевичем подчеркнули, что если судить по средней зарплате, где очень богатых соединяют с бедными, и в среднем получается 36 тысяч рублей в месяц, то медианная зарплата – это линия, когда половина получает меньше, а половина больше. И вот эта линия – это 23-24 тысячи рублей, и половина россиян получает меньше 23-25 тысяч рублей в месяц.
И вот именно говоря о этом слое, которое считается чисто такой занятостью частично рабочего дня, которое тоже позволяет, в общем-то, манипулировать. Я говорю, вот временные отпуска, насильный уход или сокращение должностей, или сокращение нагрузки – И по моим подсчетам, это касается примерно 10-15% людей.
Ну, вот видите, как еще одна очень серьезная и очень важная цифра. Я напомню, 40% неизвестно, где работает на временных каких-то, наверное, видах деятельности. 10-15% работает неопределенный срок, полставки, четверть ставки. Я напомню еще один момент радиослушателям, особенно касающийся молодежи. Многие выпускники вузов, причем самых разных, и периферийных, и элитных московских, нанимаются на работу на испытательный срок, на полставки или на четверть ставки. Причем нанимают человек 10 и объясняют, что вот вы должны поработать полгода или год на фирму, доказать, что вы по-настоящему любите наш бизнес, сказать, готовы посвятить себя этой деятельности, и через год мы из 10 оставим одного, ну, может быть, двух. Еще выясняется, что за четверть или полставки они должны работать 8, а то и 12 часов в день, получая вот эту копеечную заработную плату, да еще оставаться в субботу-воскресенье, а потом, естественно... Ну, чуть ли не всех увольняют.
Да, я могу добавить, а иногда нанимают их же студентов таким образом, что, говорят, мы вот первые 3 месяца не будем вам платить зарплату, вы докажите, что вы способны. И вот человек 3 месяца трудится, ему потом в конце 3 месяца говорит, а вы все-таки не оправдали нашу надежду.
Да, нанимают следующих таких
Таких же следующих нанимают на эту работу. То есть это тоже такая форма. Но я хотел бы...
Да, давайте продолжим,
Жан-Терич. Следующая группами. Это так называемая эпизодическая сезонная занятость. Так. У нас все-таки такое национальное хозяйство, как вот сельское хозяйство, лесное хозяйство, золотопромышленность, ну, есть еще ряд видов, когда сезонно заняты люди. И это тоже определенная форма эксплуатации, когда человек, в общем-то, что ли, полгода не работает, полгода должен наниматься, еще просто доказать тому, что он может это, ну, вот даже те же вот криминальные случаи, когда вот на рыбный промысел оказывается, что есть там 80% оформленных, а 20% вообще так люди...
Неизвестно, кто и откуда взят, и каким образом на этом.
Вот форма этой сезонной, временной, эпизодической занятости, она может и распространяться даже в условиях... Ну, вот сферы услуг сейчас это... Причем усугубляется это, что большое количество людей, ну, это касается вот и первой группы, и второй группы, не оформляются трудовые договора.
Я напомню, это люди, которые временно заняты, люди, которые заняты сезонно.
Ну, вот по нашим опросам проводили вот «Жизненный мир», признались, что вот о различных отраслях от 12 до 15% не оформляются трудовые договора. То есть человек подвешивается на доброе слово работодателя, который может удовлетворить, а может часто и не удовлетворить то, что договаривались устно.
Я на секунду перебью Жан Сеньевича Тощенко и прокомментирую эту тему в связи с невыплатами заработной платы, которые снова становятся, ну, если не правилом, то очень частым исключением в российской действительности 2016-2017 года. Уважаемые радиослушатели, невыплата заработной платы – это воровство. Вы продали товар, рабочую силу. Вы этот товар отдали хозяину. Хозяин использовал этот товар, вы проработали там месяц, два, а иногда и три. А деньги за него не заплатили. Он украл у вас товар, рабочая сила. Но если у вас нет трудового договора, если у вас нет профсоюза, который способен защитить вас даже при случае этого трудового договора, если у вас занятость временная или случайная, вот то, как говорил сейчас Жан Тенич Тощенко, то в этом случае у вас можно воровать. Воровать ваш труд, воровать вашу способность к труду, воровать вашу заработную плату. Вот такова жизнь. Жизнь при капитализме, да, сказал марксист, да. Бузгалин.
Ну, следующая группа, вот, которая попадает не гарантированно, не обеспечена, это, собственно, сами безработные. Их даже по официальным данным у нас сейчас между 5-6%.
Ну, это вроде как мало.
Да. Нет, но по МОТовским подсчетам и подсчетам вот академика Глазьева, наверное, скрытая безработица достигает 15-17%.
А МОТ – это Международная организация труда.
Международная организация труда. труда. Ну, давайте даже если с официальной исходить 6-7%, это все-таки несколько миллионов человек, которые лишены возможности, и из них еще половина со сроком более чем года не могут устроиться ни на какую работу.
Да, это так называемая застойная безработица, о которой писал еще Маркс, применительно к дикому капитализму 19 века.
То есть ясно, что эта категория людей абсолютно ничем не защищена, ничем не гарантирована, ничем не обеспечена. И это очень серьезный такой момент, который добавляет то есть определенная напряженность. Но и об этом я еще немного скажу.
Я бы сказал, что некоторую не напряженность, а просто трагические компоненты в нашу жизнь вносят. Да, давайте продолжим. Да,
следующая вот группа, я думаю, что можно отнести к этой группе необеспеченных. И вот эту группу, о которой мы часто говорим, мы уже упоминали, это мигранты.
Да, вот. Мы говорим о прекариате, напомню.
Да, прекариат. То есть эти люди подвергаются в большинстве условиям, я даже не буду снять слово, зверской эксплуатации, по разным моментам, связанным с тем, что они находятся в очень серьезных зависимых условиях, начиная от правового оформления, кончая место жительства, согласием на оплату меньше, чем россиян, и так далее. Это идет тоже очень серьезная оплата, и эти люди идут, потому что в конечном счете их на родине, там, в Средней Азии, это еще в несколько раз меньше оплата труда, и они вынуждены соглашаться даже на эти условия. И вот на этой разнице, как россиян с европейцами, так мы наших коллег из Средней Азии там, или за Кавказья, в общем-то, сравниваем с даже нашей небольшой заработной платой, которая еще раз они проигрывают в серьезной степени.
Да, я бы добавил к этому еще внутренних мигрантов, потому что люди из беднейших районов России, приезжая в Москву, оказываются в положении примерно таком же, хотя чуть лучше, поскольку есть паспорта, чем иммигранты из других государств. Я в этой связи, извините, обращусь к вам, уважаемые радиослушатели, напрямую. Вокруг нас работает очень много мигрантов, как правило, из действительно других государств, с другим немного менталитетом, с другой немного культурой. Давайте зададим себе вопрос, как часто мы с ними разговариваем? Вот дворник, уборщица в подъезде, уборщица в вашем офисе, или уборщик, или дворник. Сколько из них для вас знакомы, сколькими из них вы пообщались, сколькими из них вы познакомились, скольких из них вы пригласили на корпоратив или вечеринку, которую проводит ваша фирма. По моим наблюдениям, существует патологический, чудовищный разрыв. Для большинства из россиян, особенно в Москве или в крупных городах, в относительно богатых фирмах, они просто не люди, они... Я не знаю, там моют пол, через них перешагивают, как через какую-то уборочную машину, не видя человека. А у нас, вот я могу сказать, работающие в нашем районе дворники, один из них поэт, второй инженер, очень интеллигентные люди, с которыми интересно поговорить. Кто-то из них не интеллигентен и не образован. Ну, извините, среди нас россиян, так сказать, тех, кто не знает, кто такой Чингис Айтматов, сегодня, я думаю, не намного... меньше, чем тех, кто не знает из, я не знаю, людей из Средней Азии, кто такой Максим Горький, да, или кто-то еще, или тем более современных писателей. Пожалуйста, подумайте, не превращаемся ли мы в расистов тем самым. Это такой сложный вопрос. Извините, я вас перебил, Жан Сенич, но это просто крик души у меня, я не мог об этом
не сказать. Знаете, вот как раз эта категория тоже еще одна часть, которая представляет этот прекариат, эту группу людей, которые образуют в целом вот негарантированные слои населения. И в заключение, знаете, еще одну группу назвал. Да. Правда, вот я когда говорю, не все соглашаются со мной. Я отношу эту группу так называемым фрилансерам.
Людям... Вот, я только хотел спросить, а как же вот эти благородные, шикарные, гордящиеся сами собой фрилансеры? Да. Вот Антон Ильич замечательно смеется, друзья. Вам просто это не видно, а мне вот видно, поэтому я не могу об этом не сказать.
Вы знаете, вот когда они появились, даже появились научные статьи, которые говорят, вот, появились наконец-то свободные свободные люди, они могут распоряжаться своим временем, хотя хотят, когда работают, когда отдыхают, независимо ни от какого хозяина, вот они прекрасно себя чувствуют. А вот сейчас появились уже у нас и такие материалы, анализ. Оказывается, на этом фронте тоже не все было получено. Эта занятость может прерываться, достаточно серьезно прерываться. В конечном счете они тоже не гарантированы ни медицинскими услугами, ни будущей пенсией. То есть, когда еще молодые люди, ну, может, не задумываются над этими проблемами, но уже появились предостережения, что это тоже группа, несмотря даже на высокооплачиваемый труд, и вроде умственный, и профессиональный, они тоже находятся в уязвимом состоянии.
Прежде чем я попрошу Жан-Тянич Тощенко еще разочек суммировать все, что мы говорили про прекариат и про миф о среднем классе, я хочу сказать несколько слов о вот так называемом свободно занятом человеке, фрилансере, да? Что-то такое в стиле то ли Дон Кихота, то ли Ланцелота, то ли благородного рыцаря средневековой эпохи. Это, как правило, лица с действительно очень высоким уровнем квалификации, на всякий случай считающие себя таковыми, с творческими способностями, и для человека творческого, вот такая негарантированная, неопределенная, суетная жизнь, к тому же, на самом деле, очень зависимая от того, кто тебе платит или не платит деньги, это иллюзия свободы, потому что, когда ты продаешь свою продукцию, тебе приходится делать, как правило, то, что соответствует конъюнктуре рынка, а не то, что просит твоя душа. Извините, большинство фрилансеров-художников вынуждены работать на рекламу или дизайнеров, да, компьютерщики работают на создание программ для финансового капитала и так далее, то, там учителя занимаются репетиторством по подгонке под этот самый тест очередного ЕГЭ, это не совсем то, что, наверное, хотел бы делать педагог, воспитывающий новое поколение, художник, создающий великие произведения, или программист, продвигающий вперед, я не знаю, компьютерную грамотность людей и создающий новые вещи. Очень важно подчеркнуть, что даже для этой кажущейся элитной, действительно талантливой части людей, давайте говорить хотя бы именно об этой части, ситуация оказывается очень противоречивой, если не сказать опасный. Жан Тянич, вот давайте попробуем подытожить. Каковы же общие характеристики вот этого класса прекариата и класс ли это?
Значит, я тут свой итог разобью на две части. Хорошо. Первая часть – это черты прекариата, которых объединяет, вот несмотря на разнообразие. Это, во-первых, всех их касается негарантированная занятость. Временная, эпизодическая, частичная, просто отсутствие работы. Это такой момент, который касается уже практически половины занятых трудоспособного населения, или даже до 55 это доходит. То есть это огромные слои.
Это кстати, о России речь идет.
В России. Но я могу сказать, что это касается и многих, и восточных стран. В этом отношении, я бы ради случая сказал, есть уже на русский язык переведено коллеги моего, западные коллеги, есть прекариат новый опасный класс, когда он на опыте и западных стран рассматривает эти слои населения и специфику, которая, на мой взгляд, связана даже с тем, что этот класс еще обладает и такими моментами, которые, могу я сказать, это неустойчивое социальное положение. Он сегодня, ну, я условно, инженер, завтра он вахтер, третий, значит, он может...
Продавец, рекламщик.
Может, потом перепадет еще и работа на заводе, тем более, что некоторые предприятия пытаются оживиться. То есть, вот социальное положение. Вот человек не считает. Раньше, если уже инженер там, или инженер, если ты уже представитель сферы услуг, да, сферы услуг, а вот это неустойчивое положение является... Третья черта – это нет гарантированного дохода. То есть он может колебаться даже у фрилансеров от очень приличного уровня зарплаты до отсутствия. И гарантировать это, в общем-то, нет необходимости. Ну и нет, в общем-то, этой группы социальной защиты, медицинской защиты. Нет таких моментов, которые связаны с будущей пенсией, от них никак не отчисляются. Но самое главное среди черт, я уделяю такое два момента. Во-первых, происходит происходит депрофессионализация огромного количества людей.
Да, вот я бы здесь специально обратил внимание радиослушателей, это очень важный момент, да.
Депрофессионализация, то есть человек, если не работает по этой профессии, меняет на это, да, он обеспечивает какое-то условие существования семьи, самого себя, но это уходит в песок прежнее его знание, и это потери не только лично, но и для общества. И самое опасное, понимаете, в этой категории они не видят своего будущего. То есть, в общем-то, человек не убежден о том, что он через определенное количество лет будет чувствовать себя устойчивым, обеспеченным, гарантированным той же пенсией, гарантированным жильем.
И, наверное, удовлетворенным своим трудом, и человеком, получающим уважение в обществе. Ведь это тоже для личности важно.
Вот. И вторая часть вот моего заключения. Да. Знаете, вот в связи с этим иногда возникает вопрос. А можно ли этих людей, которые я их назвал, назвать классом?
Да, такой да, вопрос, да, с такой одной стороны, вопрос, научный, а с другой стороны, да, я думаю, политически важный.
Да, да, очень больно. Это вопрос очень важный с точки зрения того, чтобы мы оценили возможности этого класса. Я напомню, пролетариат тоже начинал с протокласса, то есть еще не был класс, он был...
Наемных, индустриальных, да, рабочих.
Рабочих, да, все. И потом уже складывалось это. На мой взгляд, да, сейчас в этих слоях нет лидеров, нет единой идеологии, хотя уже есть определенные протестные акции людей, есть интересные уже подсчеты, в том числе проводимые на очень большом уровне. Более того, я выскажу одну такую мысль,
что, крамольную.
Да, кому, что вот победа, например, Трампа обеспечили как раз вот эти слои, которые в такой или иной мере относятся к прекариату.
Почему так?
Понимаете, они не участвовали, ну, это, может, по-американски, конечно, прекариату, не похоже на наш, но это тоже были слои средних городов, сельской местности, где люди тоже чувствовали для американцев неустойчивое положение, не видели существующей администрации гарантии уверенности в будущем на этот. И именно этот момент сработал для того, чтобы потом внести очень существенные коррективы в политическую жизнь.
Я позволю себе еще одну более крамольную, наверное, мысль, восходящую к истории. Дело в том, что для такого типа жизни или такого образа жизни человеку надо найти какую-то самоидентификацию. Человек не может быть абсолютно один, неустойчиво брошенным в этом вот океане страстей экономических, социальных и политических. И единственное, что остается для такой самоидентификации, это какая-нибудь вброшенная или реальная национальная, или державная, или еще более страшная российская идея. И для такого слоя появление национализма, появление правоконсервативных государственнических тенденций становится достаточно адекватным способом как бы псевдо объединить их,
выразить свое,
да, и им представить себя в качестве людей, которые могут чем-то гордиться, да? Работой гордиться не могу, сегодня работаю, завтра нет, сегодня инженер, завтра уборщик. Доходом гордиться не могу, то есть, то нет. Гордиться своим классом, с которым мы вместе что-то делаем, там, я не знаю, города строим, детей учим, тоже невозможно. Чем гордиться? Ну, тем, что Крым наш, хотя, действительно, я этим тоже горжусь, хотя вроде как профессор, да? Тем, что есть великая держава, тем, что много ракет, и тем, что вот это уже страшно, русские гораздо более умные, талантливые и так далее, чем, я не знаю, киргизы, евреи или еще кто-нибудь, или еще что-то в таком же духе. Так что это все не безобидно. Жан Тенч, у нас не очень много времени осталось до конца. У меня к вам вот какой вопрос. А что делать-то?
Вы знаете, в этом отношении, я думаю, что должны быть внесены очень существенные коррективы, начиная от государственной политики и завершая политикой практически каждого руководителя производства. Я вот как социолог, знаете, не могу не сказать, что вот я удивляюсь, к сожалению, очень большому преобладающему количеству руководителей, которые, когда видят неустраивающие их цифры, наши данные, они говорят, вот люди ошибаются, не понимают, заблуждаются, вот им надо разъяснить, рассказать и тому
подобное. Да, это очень хорошая идея, вот. Разъяснить, что у вас неправильные факты. Это просто гениально, я бы сказал. Вот.
Я всегда в этом отношении говорю, самое будет правильное решение, если понять, почему люди так думают, попытайтесь реконструировать причины, которые привели к этому неудовлетворенству, и вы потом примете более взвешенное, более продуманное решение. То есть стоит вопрос о том, что с этим слоем надо считаться, надо изучать, иногда мы можем получить эффект, который не предвиден.
Спасибо огромное, Жан Теренч. Я напомню, у нас сегодня в студии был Жан Теренч Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук, один из ведущих социологов нашей страны и главный редактор просто ведущего социологического журнала «Социс». А сейчас я позволю себе некоторые выводы нашего разговора, выводы, которые будут идти от меня, профессора Бузгалина, и они не претендуют на истину в последней инстанции. Но, на мой взгляд, они важны. Первое. То, что на место квази-якобы среднего класса пришел прекариат, это факт. Ну, почти стихотворение, но тем не менее. Второе. Этот класс порожден современным поздним капитализмом, особенно в таких его чудовищных формах, которые иногда проявляются и часто проявляются в нашей стране. Власть олигархов, бюрократия и несоциальная или иногда антисоциальная политика, которая приводит к негарантированности, незащищенности работников. Это еще один важный вывод. То, что именно так складывается ситуация, отчасти обусловлено спецификой современного труда, сложного, разного, требующего гибкой занятости. Но для того, чтобы такой труд организовать по-человечески, нужны новые формы общественной организации, нужны новые формы объединения работников, нужны новые формы социальной защиты. Для этого нужна, ну, как минимум, мощная социальная реформа существующей модели капитализма в России. Если мы этого не сделаем, нас ждут очень опасные события. Извините, но на этой грустной ноте мне приходится заканчивать наш эфир. До встречи через неделю. Спасибо.